На прошлом занятии мы с вами разбирали случаи переживания одиночества. Есть еще один вид переживания одиночества. Жил человек безбожно, но вот коснулся Бог его сердца. Уверовал человек, начал ходить в храм Божий, поститься, молиться. И в результате изменения образа жизни удалился от тех знакомых, с которыми раньше проводил свой досуг. Ну вот, раньше были одни знакомые, встречались в компаниях, были одни интересы, и вдруг интересы у человека поменялись. Стал ходить в храм, а друзья нет. Как не ходили, так и не ходят. Друзья как собирались там в своей компании, так и собираются. Но человеку уже неинтересно быть в той компании. Ему уже скучно те разговоры, которые там ведутся, и суды, и пересуды. Понял, что это, в общем-то, неблаговидное занятие. Значит, и происходит следующее. Новых единомышленников еще не приобрел. Молитвенному богообщению еще не навык. То есть вот человек не навык еще общаться с Богом так, чтобы не чувствовать себя одиноко. То есть чтобы постоянно чувствовать присутствие Божие. И не чувствовать себя одиноким. Не навык еще этому. И молится-то, скажем так, больше читает, чем молится. И начинает человека охватывать чувство одиночества. Раньше были друзья, с которыми можно было поделиться своими впечатлениями, переживаниями. С кем можно было провести досуг, а теперь пусто вокруг. Все, пустота, вакуум. И видит человек себя одиноким в безбрежном море, оказавшийся за бортом, удаляясь от него прогулочного корабля, на борту которого кипит бурная жизнь. В ресторане громко звучит музыка, шумные танцы. Льется рекой алкоголь. Люди предаются всеобщему, безудержному, бездумному веселью. На палубе загорают и купаются в бассейне, кино, игральные автоматы на этом пароходе и так далее. То есть развлечения, жизнь безудержная. И поступает отчаяние. Вот кто ходил в море, знает, что если моряк оказывается за бортом, ну, допустим, смыло волной или выпал с беседки, так, что никто из экипажа не видел, как он оказался за бортом, то, как правило, начинает тонуть не от потери сил, то есть не от того, что он плыть не может, устал, а гораздо раньше, от отчаяния, при виде безбрежного океана и удаляющегося от него корабля. Вот от этого, от отчаяния, люди тонут. Были случаи, когда люди 12 часов держались за бортом, их потом поднимали. Это только те, которые искренне верили, что вернутся, и их будут разыскивать. Один в Карибском море, когда оказался за бортом пассажирского корабля, он даже просчитал, поскольку он был англичанин, и зная, что в 5 часов обязательно понесут чай, и обнаружат, что его нету, ну как, это англичанин, и 5 o'clock, чай не пришел пить. Да? Значит, начнут разыскивать по судну, обнаружат, что его нет, вернутся на обратный курс, и будут его искать. И вот он подсчитал, сколько ему приблизительно времени, до пяти, сколько уйдет корабль, сколько нужно, чтобы развернуть, на поиски, ну, полчаса будут искать, назад на обратный курс, и настроился так и держался на воде. Сначала был в ботинках, потому что думал, что вот если акула подплывет, значит, ну, больней будет. Потом сообразил, что акулу этим не отгонишь, а утонуть можно. Снял ботинки. И вот он спокойно держался до тех пор, когда увидел, что идет судно, идет назад судно. И вот внутри, представляете, ликование. Стал кричать руками, ногами махать, там, чтобы его видели. Бить ногами по воде, чтобы брызги шли. И вдруг видит, судно проходит мимо. Все. И удаляется. Вот этот момент для него был самый опасный, сам отчаяние. Вот тут человек, как правило, тонет. Но он, вот теплилась в нем еще надежда. И смотрит, вдруг шлюпка идет к нему. А он не сообразил, что пароход-то, это же не автомобиль, там тормозов нету. Они дали полный назад, но судно громадное, оно еще идет по инерции. Судно увидел его, заметили, дали полный назад, но прошли чуть дальше, спустили шлюпку и подобрали. Это вот один из многих случаев, которые приходилось, ну, документально читать в навигационных предупреждениях мореплавателей и прочее там. Ну вот, так вот, смысл какой? Вот отчаяние от одиночества – это путь на погибель. Вот если человек в этом мире начинает себя чувствовать одиноким, его охватывает отчаяние, он начинает тонуть. Так вот, Нива духовная, основанная нашим владыкой, высокопреосвященнейшим Александром, митрополитом Рижским, вся Латвия, как завещают многие, явилась для них тем спасительным ковчегом, благодаря которому удалось сохраниться в житейском море, в общении с себе подобными, то есть избежать опасного одиночества. Многие, придя сюда, избежали ущерба от одиночества. Ведь помним, три условия должен соблюдать человек, как учат святые отцы, чтобы сохраниться в этом житейском море. Первое – это регулярно исповедоваться, причащаться. Второе – читать Священное Писание, Священное Предание. Вот эти два условия человеку одинокому легко соблюсти. А третье условие – это общаться с себе подобными. Вот это условие – очень тяжело в нашем безбожном мире соблюсти. Вот когда Россия была православным государством, и православие защищалось законом, тогда это условие легко соблюдалось. А сейчас трудно. Поэтому вот наша Нива духовная, она как раз является вот таким судном, таким ковчегом, на борту которого мы можем спокойно плыть, значит, вместе, находясь в одной церкви. Вся ценностная ориентация личности находит свое оправдание и смысл в вере, как в ценности. Вера является самым существенным условием нравственного состояния личности. То есть, вот у нас, когда мы начинаем ориентироваться среди различных ценностей, то есть, есть ценность более ценная, менее ценное. Так вот, вот эта ориентация личности среди ценностей – единственный смысл в вере. Потому что вера является условием нравственного возрастания личности. То есть, если человек имеет веру, он будет нравственно возрастать. Если нет, понятно, там деградация. Находясь в обладании веры, личность способна преодолевать присущие человеческой природе естественные чувственность и эгоизм. Итак, если человек находится в обладании веры, то он в состоянии преодолеть чувственность и эгоизм. Вот эти два отрицательных фактора, которые мешают жить не только нам, но и тем, кто живет рядом с нами. Ведь как тяжело жить рядом с эгоистом, с человеком чувственным. И через возрастание в добродетели и достоинстве осуществлять реализацию смысла своего бытия в соответствии с идеальным нравственным предназначением человека. Итак, вот через веру человек подавляет в себе, искореняет чувственность, эгоизм, возрастает в добродетели, и через это изменяет смысл своего бытия. Вот для того, чтобы нам с вами изменить вот этот смысл бытия, чтобы вера у нас была верой, а не фанатизмом. То есть помним, верующий всегда может объяснить, почему он верит так или иначе. Фанатик говорит, это так. Спрашиваешь, почему? Не знаю, почему, но это так. То есть вот человек не может объяснить и предается фанатизму. Мы с вами люди верующие, поэтому мы с вами должны знать, какие предметы в нас укрепляют веру, как нам с вами развивать вот эти добродетели, которые меняют смысл нашей жизни. Ну и в частности, мы с вами сегодня начнем разбирать тему, которая называется «Ценность и обреченность личности в духовно непреображенном мире». Итак, ценность и обреченность личности в духовно непреображенном мире. Это вот тот мир, в котором мы с вами находимся. Тот мир, который пишется, вот есть мир, знаете, там буква «И», как наша современная, а есть «И» с палочкой, такая, палочка с точечкой, да? Вот. И раньше так обозначали. Мир, есть мир, это мир среди людей, мир, любовь и так далее. А есть мир в его худшем понимании. Так вот этот мир в его худшем понимании, духовно непреображенным, как же нам в нем все-таки сохраниться? И какие опасности нас подстерегают? В нашем материальном царстве бытия чем более возвышен и ценен какой-либо вид бытия, тем более он хрупок, беззащитен и уязвим перед проявлением бытия низшего по своему достоинству и ценности. То есть, как только мы касаемся вопросов духовных, возвышенных, видим, они становятся беззащитны, их подавляют вот эти проявления низшего бытия. Например, если рассматривать живую картину мира, можно отметить печальную тенденцию к вымиранию наиболее ценных, редких биологических видов и возрастание ненужных, бесполезных, даже вредных для человека видов, которые оказываются более приспособленными к условиям жизни нашей индустриальной эпохи. Ну, за примерами далеко ходить не надо. Раньше моряки отлавливали треску, из нее варили рыбий жир и закатывали замечательное блюдо – тресковую печень. Сейчас этот вид приспособился так, что тресковую печень есть выловленную в море. Нельзя. Если ее где-то там в бассейне, в садках еще выращивают, это дело другое. Но в море отловленную есть нельзя. Потому что печень – это тот орган, который в первую очередь страдает от радиации. И у них у всех настолько заражена радиация печень, что ее употреблять нельзя. Если мы с вами развернем современную морскую карту, то пальцем ткни, и тут же на всем шельфе можно обнаружить свалки радиоактивных веществ. Вот это наша эпоха индустриальная. Там и химикаты выбрасывают, топят, контейнеры, понятно, они не вечные, они и повреждаются, и разлагаются, и потом мы удивляемся. Если обратимся к области этики, можно также с сожалением отметить, что все, что есть в человеческой жизни честного, доблестного, благородного, часто оказывается поврежденным и побежденным нечестием, неблагородностью и злобой. Вот как только у человека начинается проявление честности, доблести, благородства, непременно весь мир на него обрушивается. Весь мир восстает. Честность и добро, и правда являются безоружными и бессильными против зависти, клеветы, вероломства и насилия. Однако, это столь очевидное попрание добра в метафизическом, то есть невещественном, духовном смысле, не означает его поражение, но наоборот, означает его нравственную победу над злом. Вот удивительно, на него обрушивается зло, а он оказывается победителем. Некий брат был тем веселее духом, чем больше бесчестили его и насмехались над ним. Он говорил: «Бесчестящие нас и насмехающие над нами доставляют нам средства к преуспеванию, а хвалящие нас вредят нашим душам». Говорит Писание: «Люди блаженнее, люди мои, блажащие вы, льстят вы». То есть, понятно, тот, кто нам ублажает нас, тот нам льстит. В результате всех аномалий, произведенных в мире грехом, во всей силе стал проявляться безрассудный закон несовместимости жизни праведника, ангела во плоти, с жизнью погруженного в стихию зла и пороков мира, который бросает надменный суровый вызов. Итак, видим, что грех настолько исказил мир, такие аномалии произвел, что жизнь праведника, ангел, считается здесь у нас с вами среди вот этого зла и порока, считается несовместимым. Однажды преподобный Нил Постник, бывший сподвижником святых отцов в Синае и Раифе, избиенных, память которых совершается 14 января, видя избиение и страдания их от варваров, спрашивал себя, за что они страдают. То есть напали сарацины и избили насмерть, искалечили иноков. Так вот, видя это, спрашивал себя, где, думал он, блаженные отцы, труды вашего воздержания? Где награда за терпение скорбей? Где венец многим подвигам? Это ли воздаяние вашему иночествованию? Действительно, постились, молились, воздерживались, и вдруг, как награда избиения, жестокое избиение. Или псуевы текли на приближающий вам подвиг? Есть ли справедливость в том, чтобы за добродетель принимать скорбь, и чтобы убиваемых вас оставил без помощи промысел Божий? Действительно, где, говорит Бог, почему не заступился? И вот, скверно возымела силу над вашими святыми телесами, и злоба хвалится, что одолела вас. Так в глубокой скорби задавал себе подобные вопросы преподобный Нил. Но он к своему утешению вскоре получил на них ответ. «Чего ради, — сказал ему, — и бывшим с ним, спасшимся от меча злодеев инокам, израненный, едва дышащий старец Феодул? Чего ради смущает вас, пришедшая на нас напасть? Неужели вы не знаете, для чего Господь предает подвижников своих сопротивным? Не ради ли того, чтобы величайшими воздаяниями вознаградить претерпевших до конца, как и сугубо воздал Иова за то, что он потерял? Но нам, конечно, несравненно больше воздаст, ибо их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человека не взыдоша, я же уготовал Бог любящим его и терпящим до конца». Вот нам замечательный показатель, когда на нас обрушивается со всех сторон злоба, когда враг рода сего настраивает против нас людей, они на нас набрасываются, когда скорби, когда болезни, то есть любые неприятности. Значит, человек постился, молился, старался и вдруг претерпевает. Но помним, как сказано, претерпевший до конца. То есть, чтобы у нас и мысли не мелькнуло в голове, сколько можно. Вот эта мысль, сколько можно, это начало погибели. Потому что это подтверждает, что терпения нет у человека. Не желает он больше терпеть. Сколько можно? Христианин говорит, сколько нужно, столько претерплю. То есть это нам с вами награда. Но такая награда, какая его, даже и не предвиделась. Нужно быть вполне сформированной личностью, чтобы в противостоянии соблазнам и силе порочной и грубой среды ни в чем не уступить из своего достоинства и не потерять ни одну из ценностей, которая превосходит ценности переходящего мира. Еще раз обратим внимание, вот на что указывают нам богословы. Что нужно быть вполне сформированной личностью, чтобы во всем устоять в правде и ничем не поступиться. Потому что по малодушию мы с вами, вот знаем, святые отцы учат, что когда врагу рода человеческого, дьяволу, не удается нас сразу от Христа отвратить, он начинает откалывать по кусочку. Через малодушие. Здесь человек поступился, скажем, в угоду безбожникам нарушил пост. Там без молитвы сел за стол, опять-таки в угоду безбожникам, еще кусочек откололся. Итак, уступая сплошь и рядом, сдает свои позиции и отходит, и вообще отворачивается от Христа. То есть может сразу отвернуться, а можно вот так, если не стоять в правде насмерть. В сане епископа святитель Василий Великий показал себя твердым и непоколебимым защитником православия против ариан. Император Валент, желая ввести арианство в Кесарии, послал для этой цели к святителю Василию своего перфекта Модеста. После напрасных убеждений склонить святителя к единомыслию с арианами, видя его непреклонность, Модест угрожал ему лишением имущества, изгнанием, мучениями и смертью. Итак, чем запугивал? Лишение имущества. Обрати внимание, что у нас та же самая проблема, та же самая история, она повторяется. Без, через помыслы, через окружающих начинает человеку внушать, что если ты будешь жить по правде и по закону Божьему, лишишься имущества. То есть ты не заработаешь ничего. Ты будешь в бедности находиться. Потому что, ну, не нарушаешь закон. Дальше. Изгнанием угрожал, мучениями и смертью. Да, говорит, с таким вот понятием тебя ни один коллектив держать не будет. Ты везде будешь чуждым, и на самом деле попадает в коллектив и чувствует себя чужим. Потому что коллектив другими мерками живет. Они рассказывают похабные анекдоты и смеются, а ты не смеешься, отворачиваешься. Чужак. Ты постишься, они нет. И так далее. Они сквернословят, а ты говоришь, ребятки, ну перестаньте, или я сейчас уйду. То есть, вот чужой, изгнанник. Вот при Василии Великим этим угрожали. Тем же враг неусыпно продолжает угрожать и сейчас. Он новых методов изобрести не может. То есть все, что уже можно было, он уже сделал. И теперь он только повторяет каждый раз, в каждом поколении одни и те же приемы. Все это, отвечал святитель Василий, для меня ничего не значит. Тот не теряет имения, кто ничего не имеет, кроме этих ветвих и изношенных одежд и немногих книг. В них все мое богатство. Ссылки для меня не существует. Потому что я не связан местом, и место, где теперь живу, не мое. И всякое, куда меня не отправит, будет мое. Все, куда отправишь? Господня земля, исполнение я. Вселенная и, вся, и все живущие на ней. Помним, да? Вот, Священное Писание. Так вот, а мучения что могут мне сделать? Я так слаб, что разве только первый удар будет чувствителен? Смерть же для меня – благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для которого живу и тружусь, и которому давно стремлюсь. Вот для нас с вами смерть – это такое же благодеяние. Изумленный этими словами, Модест сказал, что так свободно до сих пор никто с ним не разговаривал. Знаете, вот как вроде звучит как похвала. Да? Сколько раз мы встречали с вами подобную вещь. Но что сказал святитель? Может быть, ответил святитель, ты не встречался с епископом, иначе, без сомнения, говоря о подобном предмете, услыхал бы такие же слова. Во всем ином мы кротки, смирение всякого. Но когда дело идет о Боге, и против Него дерзает восставать, тогда мы все прочее, вменяя за ничто, взираем только на Него одного. Тогда огонь, меч, звери и железо, терзание тела скорее будут для нас удовольствием, чем устрашат. Мы видим, как святитель. Он тут же сказал, что я такой же, как все. Вот видите, епископы, не встречал епископа, он слышал бы то же самое. То есть мы все такие. Не выделил себя среди других. Мало того, вот нам с вами рецепт. То есть, когда на нас восстает весь мир, значит, мысль о Боге, вот она дает претерпеть все. Видите, и терзание, и огонь, и меч, и звери, и железо. То есть, когда речь идет о Боге, вот тут мы с вами должны проявить всякое мужество. Еще хочется добавить, что к мужеству и терпению нам с вами очень полезно присовокупить постоянство. Это то, чего у многих не хватает, из-за чего люди отпадают. Вот с детства, со школьных лет помнится, что в школе постоянно организовывали кружки. То кружок рисования, кружок пения, кружок вышивки и так далее. И, как правило, на первое занятие приходило человек 30. К третьему занятию оставалось 15. И где-то к десятому оставалось человек 8, которые постоянно и ходили. А вся остальная масса, которая отошла, она проявляла непостоянство. Пришли в один кружок, 2 дня походили, пошли в другой, 3 дня и так далее. Вот точно так же происходит, пришли в церковь, чуть походили, и 2 года человека не видно. Хорошо, если 2 года, а то вообще не появляется. Также и в наши вниву духовные многие приходят, но не проявляют постоянства и отпадают. То есть вот это ведь... Человек, который не навык к постоянству, он и от Бога отпадает. Нет у него постоянства в вере, нету. Он сегодня верит так, завтра он, его вера развернулась совсем в другую сторону. То есть вот это постоянство, оно в человеке воспитывается как нудится. Помним, «Царствие небесно нудится». То есть мы понуждаем себя. Вот тот, кто себя постоянно понуждает, вот тот и терпение обретает, и постоянство. В противном случае, хочу иду, хочу не иду, простите, все, человек отпадает. Вот бывает замечательное положение, когда человек не может сказать, а я сегодня не пойду. Да? Вот. Готовил доклад. А вдруг настроение-то такое, что идти не хочется. Вот. Он не может сказать, я не пойду. Все, знает, доклад есть. Хочешь, не хочешь, надо идти. Столько народу будет сидеть, ждать. Вот. Непобежденный высшими понятиями добра и еще духовно непреображенный мир ставит человека перед нравственным выбором. Или быть во всем справедливым, честным и добродетельным, но при этом не иметь жизни успеха. Или идти нечестным, неблаговидным путем, и тогда преуспевать в достижении счастья, известности, внешнего почета и всего то, что ценится в жизни. Итак, видим... 2 выбора. Вот в нашем мире 2 выбора. Либо честность, но безвестность, скорби и прочее. Либо изворотливость, нечестность. Вот тогда все лавры здесь предоставлены. Картина преуспевающего и торжествующая в своем вероломстве бесчестного и коварного человека – есть явление нравственно омерзительное. В то же время униженная добродетель праведника должна рано или поздно получить достойное вознаграждение. То есть, на самом деле, как омерзительно выглядит человек самодовольный, который ухищрился путем клеветы, лжи, обманов и прочего, наговоров, добиться должности, звания, богатства. И вот как выглядит такой человек, когда на глазах у всех это делает, и все знают, что он это творит. Беззаконие, бесчинье и прочее. Ну вот, а вот униженный добродетель, мы с вами знаем, что рано или поздно получит вознаграждение. С момента победы Христа над смертью в мире наступило торжество нового нравственного порядка. В раскрытии конкретного содержания в понятии достоинства личности следует исходить из призвания тройственной ориентации человека в мире. Вот мы сейчас с вами коснулись такого понятия, как достоинство. Вот постоянно говорят о человеческом достоинстве, но развернуть и точно указать, что же оно из себя представляет, это достоинство, мало кто из нас может, а то и вообще что-то определенное сказать вряд ли связанное сможет. Поэтому мы, разбирая вот эти все наши аспекты нашего существования, нашего духовного раскрытия, мы будем приходить к правильному выводу и правильному поведению. Итак, как видим, понятие достоинства мы рассматриваем из признания тройственной ориентации человека в мире. Итак, человек ориентирован, во-первых, на собственное существование, во-вторых, на нравственные отношения к ближним, и третье, на религиозное поклонение Богу. Итак, три составляющих, три ориентира. Первое, свое собственное существование, второе, нравственные отношения к ближним, и третье, религиозное поклонение Богу. В основе этих трех аспектов ориентации личности лежат три важнейших нравственных принципа, которыми, соответственно, являются честь, честность и благочестие. Еще раз. Честь, честность и благочестие. Вот это понятие честь, честность и благочестие, оно имеет тоже несколько аспектов. Если мы с вами начнем в этом разбираться, мы с вами все-таки станем честными, будем иметь честь, знать ее, и ценить ее, и дорожить ею, и будем благочестивыми. Только при условии, если будем знать, что это такое. Итак, эти три важные нравственные категории характеризуют нравственное достоинство личности. Вот честь, честность и благочестие, они говорят о достоинстве человека. Вот это наше с вами внутреннее достоинство. Итак, честь. Честь как основной принцип отношения человека к собственному существованию – включает целомудрие и благородство. Итак, вот мы будем рассматривать, видите, как честь сейчас рассматриваем как на свое собственное существование. Ведь, еще раз, честь по отношению к себе собственное, к ближнему и к Богу, да? То есть троякое мы с вами разбирали. Итак, по отношению к собственному существованию включает целомудрие и благородство. Одного инока укусила змея, и он пошел в город лечиться. Его приняла к себе в дом благочестивая и богобоязненная женщина и стала лечить. Лишь только немного успокоилась боль, дьявол стал внушать иноку блудные помыслы. Однажды он схватил ее за руку. «Нет, отец, — сказала женщина, — побойся Христа. Вспомни о скорби и тяжести раскаяния, которые ты испытаешь в своей келье. Вспомни о воплях и слезах, которые предстоят тебе». Вот это и многое другое говорила женщина. И брань оставила инока. То есть она таким серьезным рассуждением сохранила и свое, и его целомудрие. От стыда он не мог взглянуть на нее, хотя и хотел бежать из ее дома. Но женщина, проявив жалость к иноку, ради Христа сказала ему: «Не стыдись и не уходи, отец, тебе еще надо подлечиться». а то был не помысел твоей чистой души, а козни злобного дьявола. Окончив лечение, она без всякого соблазна отпустила его с миром. Как видим, своим великодушием вдова явила благородство своей души. Итак, видим, какое великодушие: не упрекнула, не укорила, не сказала, убирайся отсюда. Какое благодушие! Она еще оправдала его. Сказала: вот это не ты, это дьявол. Ну, на самом деле, дьявол возбудил. Честность, как основной принцип отношения человека к ближнему, включает праведность и искренность. То есть, еще раз, вот по отношению к самому себе, к собственному существованию, это целомудрие и благородство. Вот сейчас пример целомудрия и благородства мы с вами рассмотрели. Дальше, по отношению к ближнему, включает праведность и искренность. Когда у Авы Иакова от слабости отказали ходить ноги, ученики посоветовали ему омыть их водой. Сосуд с водой находился тут же. Один из служителей хотел прикрыть его, чтобы приходившие к блаженному не видели сосуда. То есть, вот подвижники, они себя, приводя в аскетическое состояние, то есть в воздержание, они воздерживались от того, чтобы водой смачивать свои ноги, поливать и так далее. Значит, вот его уговорили: обмой ноги. Блаженный, заметив, то есть один хотел прикрыть сосуд. Блаженный, заметив это, сказал: для чего ты закрываешь сосуд? Служитель отвечал: чтобы его не было видно тем, которые к тебе приходят. Сколько раз мы с вами прятали вещи, которые не хотели бы, чтобы видели те, кто к нам приходят. Сколько раз мы прятали чувства, которые не хотели бы, чтобы видели те, кто с нами общается. То есть, такое вот затаенная злоба, спрятанная, недоброжелательство, зависть, корысть и так далее. Ну, не говоря уже еще раз о предметах, которые с глаз бы, чтобы никто не видел, двери окна закрыли, никто не видит, слава Богу. Так вот, оставь дитя, сказал старец, не скрывают людей того, что явно перед Богом. Ибо, желая жить только для одного Бога, он не заботился о людском мнении. Как для нас важно людское мнение. Вот ради этого людского мнения люди идут вплоть до отречения от Бога. Ради вот этого мнения чужих глаз люди совершают, нарушают заповеди Божии. Итак, какая польза, говорил он, если люди будут видеть во мне большое благочестие, а Бог меньше. Итак, действительно, какая польза, если люди будут много видеть благочестия, а Бог меньше? Ведь воздавать награды будут не они, а Бог щедродатель. То есть это вот такое лицемерие. Итак, правдивость и искренность – вот по отношению к ближнему. Далее. Благочестие как основной принцип религиозного отношения человека к Богу включает благоговение и праведность. Итак, благоговение и праведность – это по отношению к Богу. Однажды я, рассказывает Ава Коприй, отправился в город. Там пришлось мне встретиться с манихейским учителем. Ну, манихей – это еретик. Были такие манихеи, ересь распространяли. совращавшим народ. Я должен был его оспаривать. Но он оказался чрезвычайно изворотливым, и я не мог уловить его в споре. На меня напал страх, как бы не поддать соблазна слушавшим. Если бы он ушел и стал хвастаться своей победой, тогда я воскликнул. «Разведите большой огонь на площади, и мы оба войдем в пламя. Кто из нас выйдет из пламени невредимым, вера того да будет признана истиной». Мои слова понравились народу, и тотчас же был разведен страшный огонь. А, видим народ, их нравы. А здорово, сейчас мы посмотрим, кто из них сгорит. Да? Вот. Ну, тут же моментально. То есть, это неоднократно повторялись такие вещи. Значит, правильно было сказать, да нет, что вы, какой огонь, мы и так верим, все, вот вы убедите, приведите нам, ну, если эти доводы недостаточны, приведите еще человека, побеседуем там и прочим. Помним, язычники точно так же в Риме с радостью подхватили, когда Симон Волх, состязаясь с апостолом Петром, предложил, что если не воскреснет по молитвам одного из них, умерший юноша, то того должны бросить в огонь. Язычники тут же согласились. То есть сжечь человека запросто. Да? Ну вот. Тогда, взявшись за Манихея, я повлек его с собой в пламя. «Постой!» — воскричал тот. «Не так! Пусть каждый из нас войдет порознь. А так, как ты придумал это, то иди первым. Осенив себя крестным знаменем во имя Христова, я вступил в середину пламени, и оно как бы расступилось. Так прошло с полчаса, и во славу Божию я остался невредимым. Народ был изумлен, и все прославили Господа, восклицая: «Дивен Бог во святых своих!» После пришла очередь Манихея. Его стали принуждать войти в пламя, но он сопротивлялся и упирался. Тогда толпа схватила его и бросила в середину костра. Ну вот. Ну, казалось бы, достаточно убедиться. Этот не сгорел, значит, он прав. Нет, давай сейчас убедимся, а вдруг этот тоже... Человек упирается, они его туда, да? Пламя тотчас охватило его, и он выскочил полуобгорелый. То есть, с одной стороны, видим правду Божию. И как человека спасает вот это благоговение и праведность. Но с другой стороны, видим нравы. А чем лучше человек, сидящий перед экраном телевизора? Чем он лучше? Он то же самое смотрит, как бросает в огонь, как убивает, грабят, плодят. Итак, таким образом, в сознании, поведении личности нравственное достоинство исключает что-либо постыдное по отношению к собственному существованию. Итак, человек, который нравственно достоин, то есть который имеет нравственное достоинство, вот оно исключает, первое, постыдное отношение к собственному существованию. Дальше. Что-либо обидное по отношению к человеку. Если человек имеет чувство достоинства, то он не обижает окружающих. Что-либо нечестивое в отношении религиозного поклонения Богу. Итак, не дай Бог совершить какой-нибудь акт неблагочестивый по отношению к Богу. А человек, нарушающий пост, о каком благочестии может идти речь? если человек не постится, нарушает пост. Все. Теперь понятие «честь» означает, что есть данный предмет или его атрибут в общей структуре бытия. То есть честь – это что есть, то есть что из себя представляет этот человек или этот предмет, этот атрибут в структуре бытия, то есть в нашей жизни. Что есть, что из себя представляет. Достоинство и честь, как характеристики личности, применимы и оправданы лишь там, где личность занимает подобающее служению и сану иерархическое место. Итак, достоинство и честь, как характеристики личности, только там, где речь идет о иерархии и сану. Например, такие выражения, как «честной отец» или «всечестной пастырь» заключают в себе характеристики, прежде всего, не морального порядка, в смысле честности, нравственной порядочности, носителей этих званий. То есть, вот когда говорят «честной отец» или «всечестный пастырь», тут речь идет не о его моральных качествах и не о его нравственности, что он нравственный, а содержит указание на истинность и подлинность иерархического достоинства. Это достоинство определяется не нравственным, а бытийным местом человека в мире. То есть, вот честной отец, это он имеет честь священника. Да? Вот в данном случае идет речь о священнике. Честной отец, всечестный пастырь. Это не его моральных качествах, а что он имеет честь занимать эту должность, этот сан. Вот о чем идет речь. К некому отшельнику приходил пресвитер из ближней церкви и преподавал ему святые тайны. Кто-то, придя к отшельнику, наговорил ему на пресвитера. И когда пресвитер по обычаю пришел, чтобы преподать святые тайны отшельнику, тот, объятый соблазном, не отворил ему дверей. Пресвитер, увидев это, ушел. И вот был к отшельнику голос. «Восхитили себе человеки суд мой». То есть Господь еще не осудил человека, а мы уже осудили. То есть выше Бога себя поставили. После этого отшельник пришел в выступление. Он увидел как бы золотой колодец, золотой сосуд, золотую вервь и воду особенно хорошего достоинства. Увидел он при этом какого-то прокаженного, который черпал воду и наполнял ею сосуд. Отшельник хотел пить, но не мог, потому именно, что черпавший был прокаженный. И опять был к нему голос, «Почему ты не пьешь воду? Что за дело до того, кто черпает ее? Он только черпает и наливает в сосуд». Отшельник, придя в себя и рассмотрев значение видения, призвал пресвитера и, как прежде, просил его преподать ему святое причастие. То есть, это вот как раз идет речь о этой чести. Вот ему было показано, что даже если, тут наговорили на священника, но даже если священник действительно совершил какие-то неблагочестивые поступки, греховные, то это вот как раз вот тот прокаженный, но черпает-то он золотым ведром чистую воду из золотого колодца. То есть неважно, кто преподает тебе? Господь свои блага преподает тебе. Вот как раз эта речь идет о том, чтобы мы с вами почитали, помним, в Священном Писании сказано, почитай первосвященника неправедного. Вот если он неправедный, он сам перед Богом даст отчет, а ты его почитай. Почитай, а то ответишь за то, что не почитал. А почитаем ли мы своих пастырей? Понятно? Зачастую нет. Раньше девушки говорили, я честная. То есть, в иерархии среди женского пола, которые они одни носят честь и достоинство замужних, другие честь и достоинство вдов, имеет честь и достоинство девственницы. Вот я честная, то есть она имеет честь девственницы, другая имеет честь замужней, третья честь вдовы. К сожалению, сейчас эти понятия честь и достоинство утеряны. Нету понятия чести. В основной своей массе женский пол не дорожит ни девством, ни замужеством, ни вдовством. Понятие девичья святота отсутствует полностью, твердо опрашивали мы девочек-старшеклассниц. Если у них понятия девичьего стыда нету, вытравили, не знают, что это такое, нету, они творят хуже, чем мальчики. А мужской пол перестал ценить эти понятия о достоинстве и отдавать им должную честь. Перестали ценить, полностью перестали. Не понимает этой чести. Ни девства, ни целомудрия. Все, растоптано. Наша с вами задача, обоих полов задача, возродить эти понятия в себе самих и воспитать у подрастающего поколения понятие чувства чести и достоинства. Своего положения, своего... Ведь мужчина носит чин мужа. Да? Вот, соответственно, должно быть достоинство. Соблюдение чести означает, во-первых, жизнь в соответствии с нравственным законом. Итак, тот сохраняет честь, кто живет в соответствии с нравственным законом. Это первое. Во-вторых, служение в соответствии с иерархическим положением. Итак, во-вторых, служение в соответствии с иерархическим положением. То есть, это не обязательно служение священства, но всякое служение соответственно того звания, в котором находится человек. То есть, это исполнение работы и социальное, и общественное положение, в котором призвал Господь. Помним, да? Значит, отсюда слово призвание. Человек призвание. Господь призвал на исполнение той или другой работы. То есть, вот служение в той должности, которую Господь призвал, оно должно быть у нас честным. Да? То есть, оно должно соблюдать честь. Ведь помним, раньше и хоронили в одеждах звания офицера в офицерском мундире, клерка в мундире клерка и так далее, крестьянина в одежде христианской. То есть одежды звания были. У нас сейчас как-то на это не обращают внимания. И начальник может на подчиненного накричать, зная, что тот ему не ответит этим же, но не может подчиненно ответить криком. Пользуйся, пожалуйста. О какой чести может идти речь, если начальник кричит на подчиненного? Он потерял честь, нет ее. Потому что он не ценит чести своего подчиненного. Значит, сам себя обесчещивает таким образом. Какая честь родителю, который кричат на ребенка? Кто когда криком воспитал? Кто когда криком воспитал? Кстати, к крику быстро привыкают и не реагируют на него. Если до сознания ребенка нельзя тихим, кротким словом достучаться, то есть другие предметы, ремень, прут и так далее, земные поклоны, покаяние перед иконой, с этого начинается. Вот. Но криком никогда, злобой никогда не воспитывали, когда со злобой родитель кричит, все, значит, ребенок считает, что злые родители, поэтому кричат. Не потому, что он грех совершает, а потому, что они злые. То есть, таким образом родители себя обесчещивают. Преподобный Пафнутий молил Бога открыть ему, кому из святых он подобен. Был к нему глаз Божий. Ты подобен старшине ближайшего селения. Пафнутий немедленно отправился к нему. Когда он постучал в дверь, тот по обыкновению вышел и принял гостя. Омыв ему ноги и предложив трапезу, он просил его вкусить пищи. Когда Пафнутий стал у него расспрашивать о его делах, просил рассказать об образе жизни, поскольку превзошел он многих монахов, как открыл ему Бог. Тот отвечал ему, что он человек грешный и недостойный, и имени монаха. Когда же Пафнутий настойчиво стал расспрашивать его, он отвечал так: «Я не собирался рассказывать о своих делах, но поскольку ты говоришь, что пришел по повелению Божию, то расскажу. Вот уже 30-й год, как я разлучился со своей женой, прожив с ней только 3 года, и прижив от нее 3 сыновей, которые служат мне по моим делам. Я до сих пор не оставлял страннолюбия». Страннолюбие – это человек, который любит принимать странников. «Никто из поселян не похвалится, что он принял странника прежде меня. Бедный или странник не выходил из моего дома с пустыми руками, не получив прежде нужного в дорогу. Не пропускал я бедного, удрученного несчастьями, без того, чтобы не поддать ему достаточного утешения. Не был я лицеприятен к своему сыну на суде. Чужие плоды не входили в мой дом. Не было вражды, которой бы я не примирил». Обрати внимание, он вражду примирял. Мы же с вами, как только 2 человека начинают ссориться, или один жаловаться на другого, что они поссорились, мы с вами становимся на сторону одного или на сторону другого, и таким образом становимся врагом одному или другому. То есть, если ставили на сторону этого, мы врагом тому. Начинаем защищать того, значит, враги этим. А как Господь сказал? Блаженные миротворцы, они сынами Божьими нарекутся. Наша задача не становиться на сторону одного и другого, даже если один из них прав, а примирить. Сказать: да, действительно, ты прав, но ты прости его. Да? Не ведает, что творит. Мало того, мы с тобой еще хуже творим. То есть примирить — наша с вами задача. «Никто не обвинял моих сыновей в неприличных поступках». То есть в православии, видите, детей воспитал. «Стада мои не дотрагивались до чужих плодов. Не засеял я первые своих полей, но представлял их всем. Сам пользовался только тем, что оставалось. Не допускал я, чтобы богатый притеснял бедного. Во всю свою жизнь никого не огорчил, никого никогда не осуждал». Вот подвиг. Никогда не осуждал. «Вот что, как помню, сделал я по воле Божией. Услышав о добродетелях этого мужа, Пафнутий облобзал его голову и сказал: „Да прославит тебя Господь от Сиона и узрящий блага Иерусалима. Тебе недостает еще главной из добродетелей – многомудрого познания о Боге, которого не можешь ты приобрести, если не отвержешься мира, не возьмешь креста и не последуешь за Спасителем. Услышав это, тот немедленно, не сделав даже никаких распоряжений касательно своего имущества, последовал за святым мужем. Вот решительность, вот решимость, вот постоянство, вот самоотвержение, вот добродетели. Все, сказали, повернулся и пошел. Вот вера. Вера пришедшему к нему монаху, подвижнику, старцу. Понятие честности, как правдивости и искренности, содержит в себе следующий смысл. Итак, честность. Она рассматривается как правдивость и искренность. Итак, имеет следующий смысл. Отношения между людьми должны быть чистыми, честными, то есть построенными на той подлинной и единственно приемлемой основе, на которой они должны существовать, чтобы соответственно истинной природе межличностных отношений. Некий брат подделал ключ, отворил келью одного из старцев и взял его деньги. Старец же написал хартию: «Господин брат, кто бы ты ни был, окажи любовь, оставь половину на мою нужду». И, разделив деньги на две части, положил хартию, то есть записку. Тот же, придя в другой раз, разорвав хартию, то есть эту записку, взял все деньги. Спустя 2 года он стал умирать, и душа его не выходила. Тогда, призвав старца, сказал ему: «Помолись за меня, отче, ибо я украл твои деньги». Спросил старец: «Почему же не признался ты прежде?» И когда он стал молиться, тот предал дух. То есть, вот это вероломство. Ну вот, зашел второй раз вор, видит, что обнаружено его воровство, мало к нему просьба: «Возьми ты половину, ставь мне что-нибудь». На вероломство взять все. Ведь это же не только жития святых, это в нашей жизни. Вот здесь повсеместно. В нашем дворе один владелец старого «Жигуля», москвича, приклеил изнутри под стеклом записку: «Я не миллионер, не бейте больше стекла, аккумулятор у меня старый, не ломайте мне двери». Значит, думаете, убедила? На следующую ночь было разбито стекло, и капот открыт, и прочее. То есть, вот вопль к жуликам, на самом деле, ведь москвич старый, кому он такой, вот, вроде не нужен при современных машинах. И тем не менее, не убедила. Вероломство. Горе им будет, если не покаются. Горе нам, когда мы проявляем вероломство. Если мы с вами разберем, то неоднократно найдем в своей жизни случаи вероломства, когда нас просили: «Не делай этого, не делай!» А мы еще, как это говорят, назло. Да? О, значит, если не назло, то по гордости сделаю, потому что я прав. Я права. Без соблюдения законов хотя бы самой элементарной честности нравственные отношения между людьми не могут успешно осуществляться и развиваться. Каждый человек из собственного опыта знает, насколько этически формальными и холодными становятся его отношения с окружающими людьми, которые прежде могли его уважать и ценить за его честность, пока не обнаружили в нем присутствие хотя бы тени непорядочности и неискренности. На самом деле, вот эта непорядочность и неискренность, она подрывает всякие теплые отношения. Нету доверия. Нет доверия — нету теплого отношения. Все. Межличностные отношения могут быть честными лишь тогда, когда каждый человек, оберегая достоинство собственной чести, с уважением относится к достоинству и чести других. Это то, что мы с вами говорили. Хочешь, чтобы были нормальные отношения? Хочешь быть честным? То относись с уважением к чести другого. Не унижай. Ведь мы же постоянно унижаем. Унижаем, оскорбляем. Потом хотим, чтобы нас уважали. В обхождении с другими преподобный Иов Почаевский был чрезвычайно братолюбив, смирен, послушлив, кроток, милосерден и до того молчалив, что от него редко можно было что-либо услышать, кроме молитвы: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Однажды ночью, проходя через монастырское гумно, преподобный Иов застал там человека, крадущего пшеницу. В испуге вор пал к ногам блаженного, моля его никому не говорить об этом, чтобы не потерять авторитет среди соседей. Это как раз то, о чем мы с вами говорили. Если бы узнали, что он у монахов воровал пшеницу, какой позор бы он пережил? Его бы сажать бы все перестали. То есть он всякую честь потерял благодаря вот этой нечестности. Но старец, не злобивший и благоутробен, не только не укорил вора ни одним словом, но даже сам помог ему поднять украденный мешок. Вот это замечательное проявление. Помним, да, Спиридон Тримифунский тоже, когда воров застал у себя на овчарне, связанных невидимой небесной силой, он что сделал? Он сначала их наставил, а потом дал каждому по овце. Сказал: ну не зря же вы всю ночь трудились. Вот. Ну вот видим, такое же благодушие у Ива нашего Почаевского. Итак, но он же не просто поднял мешок, наставив при этом смиренно-мудрыми словами не делать впредь ничего подобного. И приводя ему во ум заповеди Божии и нелицемерный суд, на котором надобно будет давать во всем отчет Господу, старец отпустил вора. Как видим, преподобный Иов с уважением отнесся к достоинству и чести даже преступника. Вот, когда мы ходили по тюрьмам, к преступникам мы относились с таким же уважением. На «ты» мы не разговариваем. Мы с ними разговаривали как, ну вот, самым уважаемый человек, который не находится в местах заключения. То есть, вот для нас не существовало там стен, камеры. Мы забывали, что он преступник, потому что сами такие же преступники. Ну, не такие, но в другой степени, в другой мере. Еще неизвестно, когда начнут взвешивать на весах преступления. Он хоть в тюрьме отсидит за свои преступления, а мы нет. Он там претерпит, а мы еще неизвестно. Вот, поэтому у нас с ними и отношения были замечательные. Самые тяжелые преступники, ну, и каялись, и откровенно говорили, что у них на душе и там и прочее. Ну вот, не замыкали в себе так ратушка, как ратушка, не было такого формального отношения, потому что они видели, что к ним с уважением, что с ними как с людьми, потому что там мало когда с ними как с людьми обращаются. Наконец, понятие благочестия рассматривается в ряду честь, честность, благочестие, является самым возвышенным и универсальным. Итак, понятие благочестия, если мы будем рассматривать в этом ряду, который мы с вами рассмотрели, то есть честь, честность и благочестие. Вот в этом ряду благочестие выше. Оно выше чести, выше честности, благочестие выше. Итак, оно самое возвышенное и универсальное. Главное достоинство этого понятия состоит в том, что оно содержит несомненный религиозный смысл, который придает высокое значение понятиям чести и честности и окрашивающейся сферы духовной жизни личности. То есть, как видим, достоинство, оно придает высокое значение и чести, и честности. Значит, нам с вами надо начинать с благочестия. Тогда, соответственно, в нас образуется и честь, и честность. То есть одно без другого невозможно. Еще сказал, больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за ближнего своего. То есть, нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Читаем в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Ибо если кто услышит оскорбительную речь, имея возможность сам сделать подобное, подвизается поднести труд, терпеть и не сказать ничего, или если кто, будучи оскорблен на деле, сделает себе принуждение и не отплатит тем же огорчившему, такой человек полагает душу за ближнего своего. То есть, благочестивое отношение к заповеди Божией, то есть к Богу, выливается в благочестивое отношение к ближнему. Обратим внимание, если нас оскорбили, и мы имеем возможность ответить, и не ответили, то мы положили душу за други своя. Ну, когда мы можем ответить? Ну, когда обычно это равные или низшие перед нами. Потому что у нас, если нас оскорбляет начальник, тут не всегда есть возможность ответить тем же. Да, и тут, не, если человек молчит, а внутри у него там все кипит, понятно, что он не полагает душу за други своя. Или, видите, видим, как если оскорблен, или на деле нам что-то огорчительное кто-то сделал, а мы не отплатили тем же, не сказали, ну подожди, я тебе тоже устрою. Да? Как мы часто говорим обычно. Ну, чтобы ты слышишь, я знал. Благочестие – это качественно новый уровень в ценностной ориентации личности. Итак, благочестие – новый уровень. Когда личность ориентирована не только на свое собственное существование и не только на отношение с окружающей средой, но и на религиозное поклонение Богу, позволяющее, во-первых, наиболее полно и глубоко осознать свое собственное достоинство, и, во-вторых, увидеть в лице всякого другого человека носителя высокого, богоподобного достоинства и равноправного сонаследника и соучастника Божьей благости. Вот нам бы увидеть вот это равноправие в другом человеке. То есть, если мы с вами правильно осознаем собственное достоинство, значит, мы видим и в лице другого человека вот это благородство и достоинство. В конкретной жизни благочестие включает признание и почитание Бога как высшей и абсолютной личности. Итак, если мы Бога признаем высшей и абсолютной личностью, значит, в нас уже проявляется благочестие. То есть благочестие – благая честь. Есть человек нечестивый, который не чтит, а есть благочестивый, который благо чтит. Так же, как благоговение, да? Говение – это воздержание. Говеть. Благоговение, то есть благое воздержание – это когда человек воздерживается от вольностей перед Богом, перед Его святыми предметами. Когда он в храм аккуратно открывает двери, за собой аккуратно закрывает. У нас же идут сейчас холодно. Вот предыдущий открыл дверь, видишь, что за ним идет человек, и оставил ее открытой, чтобы тот мог пройти. А тот как шел, так и проходит, дверь осталась открытая. И следующий открыт, ты спрашиваешь, миленький, ты дома настишь, открываешь сейчас двери? Нет. А в храме запросто. Я же не говорю о предметах, об остальных. Если человек помолился дома и не приложился устами к иконе, значит, он не почитает, он не благоговейный, он не благочестивый, он не чтит иконы. Если у него не горит лампадка, не чтит иконы. Исполнение Божьей правды и справедливое отношение к людям. Еще раз, справедливое отношение к людям. Универсальный смысл благочестия состоит в том, что оно всегда означает личное благо человека. Еще раз. Вот смысл благочестия состоит в том, что всегда означает личное благо человека. Вот наше с вами личное благо, оно кроется в благочестии, то есть в благом почитании Бога. Вот это вот такой краткий у нас с вами обзор, начальный, этой темы. Дальше мы с вами рассмотрим, уже на следующем занятии, продолжение этой темы «Честь, честность и благочестие». Честь как принцип отношения человека к собственному существованию, потом к ближнему и так далее. То есть мы с вами потихоньку разберем все случаи нашей с вами чести, честности, благочестия и прочего, чтобы мы с вами твердо знали, что это такое, и хранили. Потому что потерять честь – это страшно. Потерять благочестие – это страшно. И приведи нас с вами, Господи. А мы с вами растеряли. Все растеряли по дороге. Дай Бог теперь собрать нам с вами те камни, которые разбросали. Дай Бог собрать в кучку честь, совесть, честность, благочестие. Вот. И еще раз, если мы хоть одному человеку перескажем то, что нас, тому, чему нас учат богословы, то много грехов нам простится, и великая награда нас будет ожидать в Царстве Небесном. Потому что, когда мы с вами распространяем, мы являем апостольское служение, которое превосходит все. Помним, да, что у священника вот это апостольское служение, проповедь, она выше литургии. Высшее богослужение, то есть на первом месте у священника, это проповедь. На втором богослужении там дальше распространяется. У многих такое впечатление, что вот требы там отпевать, хоронить и служить литургию, венчать, что у священника это на первом месте. Нет. Понятно, к чему нас Господь призывает? Каждого из нас, если мы будем рассадниками Слова Божия, понятие благочестия, нормы, нравственности, то, глядишь, может быть, в нас это самих укрепится. Мало того, если пересказал хоть одному человеку, вот это в нас уже утверждается, оно становится фундаментом, на котором новое понятие может снова водрузиться. Рассказали еще один камешек, еще один фундамент, еще одно понятие. Не рассказали, оно растворится в самом человеке. Это закономерность. Ну вот, значит, объявление старости, объявление сейчас.